В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. «Право знать» – такова тема нашей сегодняшней программы. 25 мая для многих российских юношей и девушек прозвенел последний звонок. С какими знаниями эти молодые люди покидают стены учебных заведений? Что они знают об истории своей страны, в частности, о советском прошлом? И почему правозащитники утверждают, что необходимо ввести в школьную программу отдельные предметы о репрессиях в Советском Союзе? Ну, или, по крайней мере, отводить отдельные уроки этой теме. Итак, в гостях у меня сегодня учитель лицея школы номер 1525 Леонид Перлов. Он также является членом Совета Организации Учителя за свободу убеждений. Доктор философских наук, культуролог, профессор РГГУ Игорь Яковенко и Евгения Лёзина, выпускница Московской высшей школы социально-экономических наук, а также магистр политических наук Манчестерского университета. Итак, поскольку все-таки у нас тут главная это школьная тема, Леонид, тогда, ну, первый вопрос у меня, конечно, к вам. Вот вы считаете, нужно отдельный урок вводить о репрессиях в Советском Союзе, или это надо делать более подробно, но в общем курсе истории?
Я не историк, я географ по профессии, ну, педагог, учитель. Я считаю, что отдельный курс по тематике, по этой вряд ли имеет смысл. Точно так же, как отдельный курс по многим предметам, которые сейчас пытаются ввести. Это касается, например, основ православной культуры. Скандальная ситуация. Как отдельный предмет, безусловно, нет. Как информация, интегрированная в ряд курсов, от курса литературы до курса географии включительно, безусловно, необходима. Больше того, я знаком с учебниками, где подобная информация содержится просто. В частности, это касается одного из основных наших учебников географии, пожалуй, наиболее популярного среди учителей. Это учебник для 9 класса, авторы его Дронов и Ром, где не просто есть эта информация, она даже проиллюстрирована. Карта-схема, например, география ГУЛАГа. Карта-схема, например, география депортаций с названиями, с именами депортированных.
Это учебники по географии,
да? Да, совершенно верно. Да, стрелками, векторами миграции этих принудительных. Такая информация есть. Но в других учебниках я, честно говоря, не видел подобной информации в таком объеме и в таком разрезе.
Я просто знаю, что многие школьники, даже не только сами учителя по истории, жаловались на то, что в обычных, самых распространенных учебниках истории теме репрессий уделен, ну, один абзац уделен там, допустим, да, ну, сказано о том, что вот существовала система ГУЛАГа, но не расшифровывается и не сказано вообще, что это такое, не раскрывается тема тоталитарного прошлого.
Это верно. Может быть, потому что к учебникам истории всегда было особое внимание, к ним и сейчас особое внимание, как все эти присутствующие, безусловно, знают. Видимо, в учебниках географии это проходило именно по той причине, что у тех, кому ведать надлежит, не хватало общей эрудиции и интеллекта для того, чтобы сообразить, что, оказывается, там это может быть. Возможно, они просто себе это не представляли, этой связи.
Игорь Григорьевич, а вот правомерна ли такая постановка вопроса, что мы будем говорить не просто о советском прошлом, да, а о тоталитарном советском прошлом?
Мы можем выделять в советской системе, в советском этапе, в советском прошлом, выделять ее тоталитарные аспекты и исследовать советское общество как общество тоталитарное. Это один из способов понимания, одна из точек зрения, вполне правомерная. Но ведь неспроста сегодня проблемы с школьными учебниками и жалуются школьники и учителя. Дело в том, что в обществе российском нет консенсуса по поводу проблемы репрессий. Как ее излагать, в каком объеме, как ее комментировать. Это самая главная проблема по сути.
Вот вы как педагог, вот как ее решать? Какой объем знаний нужно предлагать школьникам? С какой стороны смотреть, да? Мы знаем, все-таки упомянул о конкурсе учителей, который проводил в мае Сахаровский музей. Они вот непосредственно привлекают учителей, которые делают отдельные уроки по репрессиям в Советском Союзе. И смотрят, каким образом учителя преподносят это своим ученикам.
Я понимаю вопрос, но...
Сначала вы... Леонид, а потом...
Игорь Григорьевич. Коллегу. Но дело в том, что в обществе единого мнения по этой проблеме нету. Есть большие серьезные силы, которые говорят нам, что не надо эту тему будировать, надо ее закрыть. Есть очень разные взгляды. Это сегодня...
Согласны с этим, что не надо будировать?
То есть нет, я с этим активно не согласен. Я просто фиксирую позицию. Понимаете, вот когда я был совсем молодым человеком, там в 50-е, 60-е годы в газетах советских писали репрессии. Дескать, это плохо было потому, что они мешали построению социализма в нашей стране. стране. Возможно, такая интерпретация репрессий. Совсем недавно одна политическая сила, нам известная, ходила по Москве, да и по другим городам нашей страны с речевками там «Сталин, Берия, ГУЛАГ», «Пытайте вешать, вешайте, пытать». То есть сама эта проблема репрессий может иметь самые разные трактовки. Ее можно не только забалтывать или замалчивать, ее еще можно по-разному понимать. Так вот, есть проблема А, просто фиксирование этого материала, введение его в сознание учащихся. И вторая проблема осмысления.
А каким образом преподавать детям, если это нужно все-таки?
На самом деле вопрос сложнее в том смысле, что вот есть понятие «можно» и есть понятие «должно». Образовательная система, и наша в том числе, и не только наша, строится на понятие образовательный стандарт. Строго говоря, я имею право спросить с ученика только то и только то, что прописано в стандарте. Ну, правда, следует заметить, что утвержденных надлежащим образом в соответствии с законом образовательных стандартов для школы в данный момент не существует. Ни по истории, ни по одному другому предмету тоже.
Как же тогда мы будем соответствовать этому стандарту, если этих стандартов нет?
Вот об этом и речь. И это очень серьезная и одна из серьезнейших сегодняшних педагогических проблем для всей системы в целом. А уж если говорить о конкретном вопросе, тем более, если это такой материал, спорный, дискуссионный, сотни точек зрения, разные акценты. Но в конечном счете, представим себе на секундочку ситуацию, стандарт появился, в него внесены эти вопросы, там одной-двумя строчками, вот об этом надо сказать, там написано «ГУЛАГ».
Что будем говорить?
В конечном счете, каждый учитель, который будет эту информацию подавать, будет подавать с той точки зрения, которую он лично считает верным. Это касается любого предмета. Но вот для этой информации это особо важно. Если это учитель в возрасте там, 65 лет, обученный и воспитанный в соответствующем вузе, он будет говорить так. Если это 30-летний парень, которых очень немного, он будет говорить это, потому что он вырос и обучен в другое время. Нет здесь единого алгоритма преподавания и невозможно здесь единая система подачи информации. Это вообще в педагогике.
А вообще нужна ли, в педагогике единая система подачи информации или нет? Сложный довольно вопрос, но тем не менее.
Как вам сказать? Я вот называюсь учитель географии, но, как характерно для большинства моих коллег, выделяется второе слово в моей работе – география. И человек говорит про себя географ, забывая при том, что он учитель, а уже потом географ. И, на мой взгляд, этим и определяется отношение человека к тому, о чем он говорит. Если это педагог, значит, он будет исходить из педагогических соображений. А главное, как у доктора – не навреди и помоги. Не навреди, не забей ему в голову такую информацию, которая помешает ему думать. И помоги, научи разбираться в том, о чем тебе говорят, чтобы он мог это сделать сам.
Давайте попробуем для старшеклассников такой урок провести. Евгения, вот с чего бы вы начали и что бы вы рассказали в первую очередь?
Прежде всего, я, конечно, должна сказать, что я полностью согласна с тем, что эта тема должна преподаваться. У меня нет определенного мнения насчет того, должен ли существовать отдельный курс. Хотя я считаю, что в контексте нашей истории, в нашей стране, это, наверное, необходимо. Я, поскольку занимаюсь исследованием немецкого опыта в своей исследовательской работе, прежде всего, меня во многом впечатляет умение западных немцев, в частности, вводить образовательные системы, которые не являются авторитарными, которые не являются истиной в последней инстанции, но при этом создают возможность вводить какие-то инициативы в рамках федеральных программ. Так, например, в Германии была создана крайне эффективная программа по политическому образованию. Это был в 50-е годы введен отдельный предмет политическое просвещение в средних школах. Это помимо того, что на уроках истории было серьезно переосмыслено само введение предметов истории национал-социализма. Это был постепенный процесс, но это был очень важный процесс. Процесс дифференцированный, но в то же время очень систематизированный.
Ну, простите, в скобках, но в Германии же был процесс денацификации, да, в отличие от Советского Союза и в отличие от России сегодня.
В том числе, но процесс денацификации ограничивался определенным периодом времени. Это небольшой промежуток исторический, и он был завершен. Очень важно, что те инициативы, которые возникали в самом немецком обществе, это были инициативы, инициированные самим обществом уже постфактум, после Нюрнбергского процесса, после процесса денацификации. Поскольку...
Но был ведь Нюрнбергский процесс,
он был,
понимаете?
Но в 60-е годы был сильнейший всплеск неонацизма. Были сильнейшие настроения по забвению тоталитарного прошлого также.
А с чем это связано?
Мое личное мнение, убеждение заключается в том, что это связано как раз вот с недоосмыслением. Как у Гиппиуса это легкодумие, легкомыслие. Это было был период забвения. Дело в том, что я изучала, это очень интересные данные социологических опросов в первые годы послевоенной Германии, и мы можем видеть, как огромный процент населения придерживался тех же антисемитских взглядов, придерживался идеи превосходства рас над другими, придерживался идеи того, что нацизм – это всего лишь плохо реализованная идея, но неплохая сама по себе. Таким образом, первые послевоенные годы, несмотря на все эти процессы денацификации, несмотря на все эти старания и стремления западных оккупационных сил, они, по большому счету, уходили в песок, поскольку немецкое общество не хотело знать своего прошлого, не хотело осмыслять его. И, на мой взгляд, вот этот всплеск неонацистских настроений, это было не только настроение, это был серьезный прорыв национал-демократической партии в Ландтаге нескольких земель, это был приход Киссингера, федерального канцлера бывшего нацистского, бывшего члена национал-социалистической партии в 1966 году, приход его к власти. Таким образом, вот этот период, это достаточно значительный промежуток. С середины 40-х, получается, до середины 60-х, это почти 20 лет. Это период, когда вот эта работа практически не велась, несмотря, опять же, я скажу, на важность процесса денацификации. Вообще, на мой взгляд, этот процесс имел важность прежде всего в информационном плане, поскольку после процесса большинство людей, которые, в принципе, не знали о многих злодеяниях национал-социализма, они узнали во время этого процесса. Но только лишь это. Поскольку вот реального переосмысления, идея 8 мая как день освобождения, а не день национального поражения, она наступила гораздо позже. Она наступила уже гораздо позднее, это, наверное, в середине 80-х годов. То есть это был очень длительный, мучительный процесс. Но вот мы начали говорить об образовании. Вот эти федеральные программы стартуют где-то с середины 50-х. В 52-м году было создано федеральное ведомство по политическому просвещению, которое серьезно начало работать над введением вот этих дисциплин.
Ой, опасайся подобных ведомств в Российской Федерации по политическому просвещению. Вот прямо сразу. Буквально два слова. Игорь Григорьевич, а вообще корректно сравнивать германское прошлое и советское прошлое?
Ну, в каком-то отношении можно сравнивать все абсолютно со всем. Так говорит логика, как наука. Но в данном случае я отвечу вам так. Да, в некоторых пределах такое сравнение абсолютно корректно.
Хорошо, Леонид, да, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, поскольку речь идет о школе, ребеночек очень восприимчивый человек, если ему сказано, и особенно если ему сказано тем, кого он уважает и с чьим мнением считается, а такое еще, по счастью, пока случается, возможно, для него это верно, однозначно. Что именно, уже принципиального значения не имеет. Если ему сказали, что нацизм – это ужасно, это катастрофа для общества, он в это поверит. Если ему сказали с точностью «да наоборот», и достаточно убедительно, он в это тоже поверит.
То есть вот здесь должна быть какая-то единая система?
Да, безусловно. Но я сомневаюсь, что в данном случае немецкий опыт применим в России, и я сомневаюсь, что эта единая система может быть а. создана, и б. эффективна в нашем обществе сейчас.
Пожалуйста, Евгения, а потом Игорь Григорьевич. Да.
Леонид, ну вы говорите о том, что ребенку надо говорить. Принимая немецкий опыт, мы не говорим о том, что ребенку надо что-то говорить авторитарным способом, привычным у нас в России. Мы говорим также о программах типа конкурса сочинений, где детям ставились вопросы, и дети должны были в рамках в формате микроистории узнавать историю национал-социализма в своем округе, в своем городе.
Но тем же самым это... в России занимается мемориал, кстати.
Но здесь есть серьезное «но». В Германии этот конкурс сочинений также был введен в ранг общей федеральной программы. Его резонанс и его влияние совершенно иного характера. Вот это важно.
Он проводился пару лет назад.
Проводился?
Нет, почему? Очень успешно. Фактически, да, он прошел в большинстве регионов. Вся проблема в том, как сформулированы вопросы.
А как были сформулированы вопросы?
Немецкие вопросы.
Ну, как сформулированы? Вопросы формулировались, я бы сказал, в великодержавном духе.
«Право знать» – такова тема нашей сегодняшней программы. В гостях у нас культуролог Игорь Яковенко, Евгения Лёзина, выпускница Московской высшей школы социально-экономических наук, а также Леонид Перлов, учитель лицея школы номер 1525. Игорь Григорьевич, пожалуйста, вам слово.
Я опять возвращаю нас, на мой взгляд, к центральной магистральной проблеме. Вы задали вопрос, должна ли быть такая система, имею в виду систему образования и освещения этой проблематики.
Да.
Ответ на него зависит от ответа на другой. Гораздо более принципиально важный вопрос. Чего мы строим? Мы строим Иран современный? Или мы строим общество европейское? Вот в зависимости от того, как российское общество и российская политическая элита видит перспективы России, в зависимости от этого ответ на эти вопросы и ответ на ваш вопрос.
Несмотря вот на наличие всех этих идей об особости путей развития, на мой взгляд, и это не только на мой взгляд, это на экспертный взгляд я бы сослалась, существует все-таки модель модерного общества, модель общества, которую мы можем называть цивилизованным. И если мы говорим о построении такого общества в идеале, то здесь все...
А Игорь Григорьевич говорит, как раз не факт.
Если мы говорим о построении цивилизованного общества, это есть общество свободное. Я не вижу сильного различия между, несмотря на то, что я занимаюсь исследованием и авторитарных, и тоталитарных, демократических, разного типа систем, я представляю себе вот эти некие нюансы, существующие между ними. Но, тем не менее, придерживаюсь мнения о том, что существует либо общество свободное, так скажем, в совокупности этих пониманий, где вот эти принципы, основополагающие, да, свободы в политическом смысле, такие как уважение к уникальной человеческой личности, соблюдение основополагающих прав человека, власть закона, принцип разделения властей.
Либо это есть, либо это нет.
Но, в принципе, вот об этом очень серьезно пишет Натан Шаранский в одной из своих последних книг. И я согласна с этой идеей. И вот если мы говорим о перспективном построении вот этого свободного, зрелого общества в современной России, то здесь разговор, на мой взгляд, однозначный, что задачи построения такого общества, стремления к такому обществу стоят, в принципе, перед любым государством, но общество посттоталитарное несет на себе двойную ответственность. Словами Аверинцева, перед ним стоит также задача по преодолению прошлого, переживанию траура. И без этого вот это взросление, период становления невозможен. Наверное, так я бы сказала.
Вот вы, поскольку вы занимались тоталитаризмом и авторитаризмом, да, вот этими системами, вот после того, как общество переживает вот, тоталитаризм, а что потом происходит с обществом? Многие историки говорят про спиралевидную вот эту вот систему. У нас история развивается по спирали. И когда бывает шаг вперед, всегда бывает полшага назад. Опять шаг вперед, полшага назад. Поскольку вы непосредственно занимаетесь вот этими системами, что происходит потом, после того, как происходит некоторый всплеск наверняка, да? Наверное, какая-то эйфория от свободы.
Вы меня
потом называли
всплеском пассионарности, например.
Интересный вопрос, но прежде всего мне бы хотелось сказать или объяснить, почему я так последовательно занимаюсь именно немецким опытом. И это связано отнюдь не с тем, что не существует других опытов авторитарных, или потому что этот опыт единственно хорошо исследован, или потому что я владею немецким языком. Это связано только с тем, что этот опыт представляется наиболее результативным и эффективным, и, что самое главное, постоянным. Я немножечко поясню, что я имею в виду под словом «постоянный». Дело в том, что очень важно, чтобы этот опыт не прерывался. В той же Германии мы наблюдали процесс, когда вот эта вот работа по переживанию траура, да, по преодолению прошлого, она была приостановлена. И сразу в политической сфере это имело непосредственное отражение. Важно то, что впоследствии работа была продолжена. И, соответственно, этот имперский синдром, эти националистические настроения, которые действительно были очень сильны в послевоенные годы, они стали потихоньку утихать. И в 80-е годы, в принципе, мы можем констатировать наличие некого общественного консенсуса. Апогеем вот этого консенсуса можно, я бы назвала выступление президента Вайтзекера 8 мая, в день 40-летия освобождения Германии, когда он впервые публично признал трагизм истории, и он публично впервые подвел итог вот той работе, которая происходила в интеллектуально-культурной среде Германии, в образовательной среде. Это было очень важно. С тех пор немецкие лидеры, они постоянно признают факт геноцида, факт агрессии. Другими словами, каются за этот опыт. И это очень важно, что этот опыт не прерывает.
Вы считаете, что это возможно в России, Игорь Яковенко?
Я убежден, что если этого в той или иной форме не будет у России, исторической перспективы государства России не имеет.
Леонид Перлов, пожалуйста.
Не вижу, чтобы этот процесс в обозримый промежуток времени хотя бы начался. Пока я предпосылок для этого не вижу.
Но есть же школы.
Я объясню. Сегодняшние дети, с которыми я работаю, это общество будущего. Причем не такого уж и дальнего. Да, вот сегодня я выпускаю 11-классников, им по 17 лет. Это те люди, которые через 10 лет будут активно работать и в экономике, и в социальной сфере, и везде, да? Вот они наше будущее. Общество может быть либо свободным, либо нет. действительно нельзя быть чуть-чуть беременным. Можно либо быть, либо не быть. Управляемая свобода – это оксюморон, это нонсенс. Что касается общества свободных людей, ну да, сегодняшние, пожалуй, смогут. Как с этим будут справляться завтрашние и послезавтрашние, это те, кто сейчас учится там в 6-7 классе, не знаю. И не знаю вот почему. Учебники, которыми пользуется школа. Ну, скажем так, я просто по роду своей деятельности еще и экспертирую учебники школьные. Ну, это тема для отдельной передачи, скажем так, содержание этих учебников. Я могу сказать, что это плохо сделанные учебники и сплошь и рядом с крайне сомнительным содержанием. Это плохие учебники. Для того, чтобы работать, должен быть учебник, должен быть учитель. Сегодняшний учитель – явление, я бы сказал, исчезающее. Последние официальные данные, которые я прочитал буквально сегодня в газете «Новое известие», 20% учителей – люди уже пенсионного возраста. Добавьте к ним тех, кто соответствует мне по возрасту, люди от 50 до 60, и вы получите 75 как минимум. Стало быть, через очень короткий промежуток времени учителей, подготовленных, ну, скажем так, на среднеприличном уровне, уже не будет. В силу чисто возрастных физиологических причин. К этому моменту учебников, пригодных для использования, тоже уже не будет, потому что старые устареют, а новые не годятся. Попробуйте себе представить школу без учителей и без учебников, и тех выпускников, которые эта школа будет выпускать. Так вот, именно эти люди через 10-15 лет и будут составлять значительную, причем наиболее активную часть общества. Вот потому-то я в стратегическом плане и пессимист. Потому что меня это общество, так называемое общество, пугает. Потому что я крайне сомневаюсь в том, что эти люди будут способны жить в каком-либо обществе, исключая ваше любимое тоталитарное или авторитарное. Потому что жить самостоятельно люди эти просто не смогут. Им нужен будет большой брат. Потому что при наличии управления во всех сферах они будут жизнеспособны. При необходимости управлять собой самостоятельно люди с таким багажом информационным, социальным будут нежизнеспособны. Они не смогут просто жить. И значит, они построят в себя общество такое, в котором они будут жить. Инстинкт самосохранения просто сработает.
Вот такие перспективы. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня были учитель лицея номер 1525, член Совета организации «Учителя за свободу убеждений» Леонид Перлов, культуролог, профессор РГГУ, доктор философских наук Игорь Яковенко, а также Евгения Лёзина, выпускница Московской высшей школы социально-экономических наук, магистр политических наук Манчестерского университета. О ежегодном докладе Amnesty International слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты. Программа